Хагьямин. Дети бога Брамы попробовали на вкус землю и превратились в людей. Их тела перестали испускать свет, и в темноте они кричали от страха.
Вениамин места себе не находил в стране антиподов, в прекрасном городе Дарвине, где, согласно туристическому справочнику, удивительно сочетаются современность и древние традиции аборигенов. Хер их знает, может, и правда сочетаются. Он не дал себе труда составить собственное мнение по этому вопросу, поскольку практически с момента приезда почти не осознавал, где находится. Бродил как неприкаянный по этому самому Дарвину, заботясь лишь о том, чтобы дать гостеприимным хозяевам хоть немного отдохнуть от его присутствия. Нелегкая эта работа — быть гостем. Ох, нелегкая. Причин его смятению было, как водится, несколько. Во-первых, конечно, сама Раиса. На чужбине его старинная подружка похудела, постриглась и перекрасила волосы, но стала не соломенной блондинкой, как в студенческие годы, а эдакой солнечно-рыженькой хитрой лисичкой. В результате похорошела необычайно, почти до неузнаваемости. Муж и сын словно бы осознали, что обладают необычайно ценным сокровищем и стерегли ее почти неотлучно, по очереди. Стоило одному из них отбыть по делам, как на застекленной веранде, где в плетеных креслах коротали вечера бывшие совладельцы книготорговой фирмы «Харон», появлялся второй. В те редкие минуты, когда домашние стражи теряли бдительность, Раиса мягко, но решительно пресекала все его попытки затеять судьбоносную беседу о переменах их общей участи. «Потом, Веня», — говорила она, — «не сегодня. Сначала мне нужно заново привыкнуть к самому факту твоего существования». «Я хуею, дорогая редакция», — бурчал в таких случаях Вениамин. «Какие мы, оказывается, нежные, деликатные натуры!» И покорно добавлял. «Ладно уж, привыкай, если не шутишь». Такие сцены имели место примерно раз в два дня. В перерывах Вениамин, человек деятельный и, следовательно, совершенно не приспособленный к длительному отдыху, с ошалелым видом болтался по Дарвину и методично наполнял себя виски в местных питейных заведениях. Особого облегчения это не приносило. Он так давно научился обуздывать воздействие зеленого змея на свой железный организм, что теперь никак не мог расстаться с этой полезной, но неудобной в сложившихся обстоятельствах привычкой. Ну, хоть досуг было чем заполнить. Спиртное не спасало его даже от сумбурных сновидений, каковые служили прекрасным дополнением к бредовой действительности. Чаще всего Вениамину снилось, что он спешно завершает свои московские дела, поскольку в ближайшее время ему придется принять деятельное участие в организации «Конца света». «Битва богов», так казалось ему во сне, нуждается в умелом кризисном менеджменте, а потому нет ничего удивительного, что организаторам потребовалась помощь столь выдающегося практика. Иногда, впрочем, Вениамину доводилось обнаруживать себя в неуютной, не по его мерке сшитой шкуре одного из богов, занятых подготовкой все к той же битве. Такие сны были хуже всего. После них он просыпался в холодном поту и до утра ворочался на жестком диване в комнате для гостей, не решаясь сновать по дому и беспокоить друзей. Все же им с утра на работу идти. Это он, бездельник, дурью мается. К тому же Макс не звонил. Вениамин несколько раз порывался проявить инициативу, брал в руки телефонную трубку, начинал набирать номер, но обрывал процесс на середине. Почему, бог весть. Для того, чтобы набрать номер полностью, ему потребовалось примерно неделя. К этому времени Вениамин окончательно одурел от своих снов, австралийского виски и молчаливых посиделок на веранде в обществе неприступной Раисы. Долгие гудки рвали его сердце на части. Но он утешался тем, что аппарат, по крайней мере, не отключен. Не берет трубку. Подумаешь. Может быть, человек душ принимает. Или спит. Или... Да мало ли занятий, которые не позволяют подойти к телефону. Большинство из них, к слову сказать, приятные. Так что и беспокоиться не о чем. Но после десятого, кажется, гудка раздался, наконец, жизнерадостный мужской голос. Вениамин так и не смог определить, Макс это или кто-то другой. «Хорошо, что ты позвонил. Слушай меня внимательно, это очень важно. Неподалеку от Дарвина, где ты сейчас болтаешься, есть такое славное местечко, Lost City называется. Затерянный город, если по-русски. Возьми с собой Раису, съездите туда. Только не в выходные, лучше всего в какой-нибудь понедельник. Чем меньше народу будет шляться в окрестностях, тем лучше».
«Макс, это ты?» — на всякий случай уточнил Вениамин. «Как у тебя дела-то? Это... считай, что это белый кролик!» Его собеседник рассмеялся, явно довольный собой. «А какие дела могут быть у белого кролика? Только одно — забота о бегущей за ним Алисе. Правда?» «Не майтесь херней! Поезжайте в Лос-Сити. Другого шанса я тебе не обещаю. Шансов вообще много не бывает».
Вениамин полагал, что разговор только начинается, но в ухо его пролился поток коротких гудков. Он тут же снова набрал номер и услышал ненавистную песню про отключенного абонента. Последующие попытки привели к тому же результату. Он терзал трубку, пока на веранде не появилась Раиса. «Раечка, здесь где-нибудь рядом есть затерянный город?»
«Что?»
Она выглядит сбитой с толку.
«Лос-Сити», —
без особой надежды поясняет Вениамин.
«А, теперь понимаю.
Действительно есть. Ну, не то чтобы рядышком, а возле Алис Спрингс. Но это не город. Просто очень много огромных камней, напоминающих древние развалины, купола и прочую красоту. Так говорят. Я-то там не была.
Ну вот, собирайся. Поедем».
«Сейчас?» — изумляется она.
«Да хоть сейчас. Ну, или завтра утром. Чем скорее, тем лучше.
Я, видишь ли, только что звонил Максу, и он говорит, нам с тобой обязательно нужно туда поехать. Вдвоем».
«Опять, что ли, на книжках стал гадать?»
Раиса насмешливо кривит рот, но Вениамин с удовольствием отмечает, что она, кажется, не собирается отказываться. Выходит, из уст Макса она готова принять еще и не такой совет. Вот и славно.
«Не знаю, на книжках или нет, но он говорит, что это шанс, возможно, единственный».
«Странно. Впрочем, прежде он нас ни разу не подводил, правда? Значит, надо слушаться. Только поедем завтра. Я что-нибудь придумаю».